Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну, ученики его, о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человек ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
Интересную историю рассказывает нам евангелист Лука. Только что он описывал чудо воскрешения сына Наинской вдовы и теперь переходит к описанию реакции иудеев. «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Весть об этих настроениях доходит до Иоанна Крестителя, и он отправляет двух учеников, чтобы непосредственно от самого Иисуса узнать, действительно ли он долгожданный Мессия или нет. Из этого короткого текста можно сделать немало интересных выводов. Во-первых, кто такой Иисус, не было очевидным даже величайшему пророку Иоанну Предтече, который сам крестил Иисуса, видел разверзающиеся небеса, слышал голос, который засвидетельствовал об Иисусе как о возлюбленном сыне. Однако сомнения никуда не исчезли. Второе. Слухи вокруг Иисуса были очень разные и противоречивые. Поэтому предтеча направляет к нему собственную делегацию с важным поручением – получить подтверждение от самого Иисуса, он ли Мессия. Можно вполне допустить предположение, что Иоанну, как неформальному духовному лидеру народа, было важно понять, насколько его пророчества о наступлении мессианской эры близки к исполнению или же простираются в неопределенное будущее. Казалось бы, самое простое в данной ситуации – прямо сказать Иисусу, «Да, это я, Мессия». Но Спаситель поступает иначе. Он воспроизводит хорошо известные слова пророка Исаии о приходе Мессии и указывает на конкретные дела, которые он делает – исцеленных больных, прозревших слепцов, воскрешенных, очищенных от проказы и завершает фразы «Блажен, кто не соблазнится о мне». Но почему опять какой-то ребус? Почему снова надо разгадывать? Почему нельзя прямо сказать о себе самом «Да, я и есть долгожданный Мессия»? Почему Иисус так упорно избегает самопровозглашения себя Мессией, даже когда его всячески вынуждают к этому? Очевидно, что в этом есть определенный глубокий смысл. Давайте попробуем разобраться, какой. А что произошло бы, если ответ Иисуса был бы прямым и категоричным? Перед нами народ, разогретый мессианскими ожиданиями и очень уставший от унизительного римского ига. Иудея времен Иисуса – это огромный пороховой склад, вокруг которого множество тлеющих фитилей, только и успевая их тушить. Как только Иисус объявляет себя Мессией, запускаются уже никак не зависящие от него процессы, как если бы внутрь порохового склада внесли большой факел. Более того, народ только этого и ждет. Но такой сценарий развития событий очень сильно отличается от цели, ради которой Бог стал человеком. Он не приходит на землю, чтобы создать самую лучшую политическую партию и возглавить освободительное движение. Он, с позволения сказать, работает на совершенно другом уровне. Да, Иисус любит свой народ, сопереживает ему, но он ясно видит, что корень проблемы в другой плоскости. Не властолюбивые и гордые римляне виноваты в том, что люди умирают, страдают от несправедливости и одиночества, барахтаются в страстях и не могут вырваться из этих сетей. Сам по себе грешный человек, не имеющий средств стать качественно другим, вот где основная проблема. И поэтому Спаситель, постепенно, очень аккуратно, бережно обращаясь с учениками и последователями, подводит их к пониманию того, что они зашли в тупик, сузив мессианские ожидания только до политической плоскости. Они хотят видеть в Иисусе только народного лидера, а перед ними тот, кто выше любых национальных интересов, выше геополитических интриг, кто собой являет то совершенное человечество, память о котором давно исчезла в истории. Хорошо бы и нам научиться быть открытыми к слушанию и слышанию того, что Христос Спаситель хочет нам сказать, а не только того, что нам самим хотелось бы услышать.
Смысл вопроса Иоанна занимал многих толкователей. Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? В самом деле, почему Иоанн Предтеча задает этот вопрос? Ведь он сам ранее говорил о Христе как о Мессии. «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Что это? Шоковое состояние, вызванное заключением и ожиданием скорой казни? Но Иоанн не был тем человеком, которого можно сломить тюрьмой. Ведь и до этого его жизнь не была жизнью обычного человека. Он сознательно, с самой юности, поставил себя в условия крайней скудости. Его образ жизни нельзя было назвать жизнью. Это скорее намеренное, медленное умирание. Так что же произошло? Мнения авторитетных толкователей расходятся. Западные отцы и учители церкви говорят о некотором сомнении Иоанна в будущем схождении Христа в ад. К примеру, блаженный Иероним Стридонский считает, что вопрос Иоанна Предтечи может иметь такой смысл. «Знаю я, что ты тот самый, который пришел взять на себя грехи мира. Но так как я имею не зайти в преисподнее, то и спрашиваю, сам ли ты сойдешь и туда, или верить так о Сыне Божьем нечестиво, и ты пошлешь кого-нибудь другого? Желаю же я знать об этом для того, чтобы, возвестив о тебе людям на земле, я возвестил и в преисподних, если ты только имеешь прийти туда». С этим не согласны восточные отцы. Самый известный из них, святитель Иоанн Златоуст, полагает, что сомнения были не у Иоанна, а у его учеников, которые, почитая Иисуса простым человеком, а Иоанна более, нежели человеком, с досадою смотрели на то, что слава Иисусова возрастала, а Иоанн, как сам о себе говорил, приближался уже к концу. Все это препятствовало им прийти к Иисусу, так как зависть преграждала доступ. Пока Иоанн находился с ними, он часто их вразумлял и учил, однако не убедил. Когда же приближался уже к смерти, еще больше о том заботился. Он опасался, чтобы не оставить им повода к превратному толкованию, и чтобы они не были навсегда отлученными от Христа. Он и с самого начала старался всех своих учеников обратить ко Христу. Иоанн Предтеча под вымышленным предлогом посылает своих учеников ко Христу для того, чтобы они сами все увидели и убедились. Опыт лучше любых слов. И дай Бог, чтобы опыт общения с нами, с христианами, не был разочарованием, а был тем, что укрепляет в истинности слов Христа. Всем нам свойственно сомневаться. Сомневаться друг в друге, сомневаться в самих себе, сомневаться в церкви и в истинности Евангелия. О своих сомнениях относительно Евангелия и Господа Иисуса Христа люди довольно часто говорят на исповеди, видя в сомнениях грех, который нуждается в прощении. Иоанн Предтеча, человек, которого Христос назвал большим всех пророков, тоже сомневался. Но он не переживал свои сомнения как грех. Для него сомнения были естественной частью человеческой жизни. Из этого евангельского отрывка мы видим, каким образом поступил Иоанн. Он отправил ко Христу двух своих учеников с вопросом: «Ты ли тот, к которому должен прийти, или другого ожидать нам?» В самом деле, Иисус из Назарета – Мессия, то есть Христос, или же Иоанн ошибается, приняв Иисуса за Христа? Для любого иудея это очень важный и крайне непростой вопрос. Ошибка здесь недопустима. В не меньшей степени этот вопрос важен и для любого другого человека, ведь Мессия пришел примирить с Богом не только лишь иудеев, а все человечество. Важность этого вопроса именно для иудеев обусловлена тем, что весь иудаизм строится вокруг ожидания Мессии, тогда как вне иудаизма совсем иные ожидания и чаяния. Иоанн Предтеча действует так, как предписано нормами Ветхозаветного закона. Он посылает ко Христу не одного, а двух учеников. Свидетельство двух, согласно библейской книге Второзакония, является истинным, тогда как свидетельство одного таковым быть не может. Христос не дает посланным от Иоанна прямого ответа, но, цитируя слова пророка Исаии о Мессии, призывает посмотреть на свои удивительные и чудесные дела. «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Заканчивает же свой ответ Христос таким замечанием: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Эту последнюю фразу стоит понимать как «блажен, кто не разуверится и не усомнится во мне». Из чего можно сделать вывод о том, что сомнения относительно Христа неизбежны, что их не стоит пугаться? Сами по себе они не имеют значения, но имеет значение вера во Христа, несмотря на сомнения. Спаситель позволяет сомневаться. Он готов дать ответ о себе всякому так, как дал его Иоанну Пророку, не укорив и не осудив своего предтечу.
Сегодняшнее евангельское чтение посвящено Иоанну Крестителю. При этом мы практически не видим его самого, потому что о нем говорит Христос. Отчасти таков сюжет, но отчасти акцент на словах Спасителя характерен для самой иудейской культуры, потому что главные оценки в этом мире дает Бог. Именно Он обладает высшим авторитетом. Он способен безошибочно оценить, праведен человек или грешен. Итак, мы слышим, что Иоанн посылает своих учеников ко Христу, потому что слышит, что о нем идет молва, и многие почитают его Мессией. Креститель просит учеников уточнить, действительно ли Иисус тот самый Мессия, Христос, которого должен ждать иудейский народ, или стоит ждать кого-то иного. Вопрос Иоанна, если понимать его непосредственным образом, без уточнений, вступает в противоречие с тем, что сам Иоанн, когда крестил Христа, уже исповедовал его Мессией. Что это было? Иоанн сомневался с самого начала? Или сначала поверил, а потом посчитал свое мнение ошибкой? Дальнейшие слова Христа расставляют точки над «и». Во-первых, отвечая на их вопрос, он не говорит о себе, но указывает на свои дела. Ведь если человек говорит от себя, его свидетельство не истинно, но он свидетельствует о себе делами, которых ждали именно от Мессии. Во-вторых, когда ученики Иоанна ушли, Христос продолжает разговор и говорит о Крестителе. Почему? Возможно, потому что его вопрос мог смутить окружающих. Когда-то сам указал на Христа, а теперь сомневается. Чтобы ответить на это возможное недоумение, Христос спрашивает: «Кого вы ходили смотреть в пустыню? Того ли, кто сомневается? Того ли, кто стремится к комфорту и подыскивает себе варианты поудобнее? Нет, вы ходили смотреть пророка, и не сомневайтесь в том, что он пророк. Но если это так, Иоанн не сомневался, для чего же он посылал своих учеников ко Христу? Для чего спрашивал, почему выражал сомнения? Вполне возможно, он провоцирует учеников, чтобы они пережили личную встречу, а не просто доверяли учителю. Ведь совершенно очевидно, что поверить чужим словам не то же самое, что убедиться лично. Человек, который ходит в храм, также может воодушевиться чужими словами, может искренне последовать за кем-то, будучи впечатлен особенным духовным примером. И все же личный опыт создает совершенно иные основания, потому что человек приходит и видит все своими собственными глазами. В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как Иоанн посылает учеников ко Христу, чтобы они спросили его, является ли он Мессией, а после их уверения мы слышим замечательную, хвалебную речь Христа об Иоанне Крестителе. На первый взгляд может показаться, что Иоанн действительно не знает до конца, кто такой Христос, но внимательное обращение к моменту крещения Христа, при котором Иоанн слышал голос Отца, да и сама хвалебная речь Христова заставляют задуматься о том, что в этом видимом сомнении был глубокий смысл. Дело даже не столько в том, что Иоанн мог предвидеть, что его ученики скоро останутся без учителя. Важнее другое. Ученики должны были лично встретиться со Христом, должны были поговорить с Ним. Потому что в познании Бога личный опыт не заменит никакие книги, никакие рассказы. Именно поэтому вера передается как факт личной встречи. Мы верим не только в кого-то, мы верим кому-то. Верим другим людям, которые нам рассказали о Боге. И так же, как они, стремимся к встрече с Ним. Будучи поистине предтечей для Израиля, в этом своем действии Иоанн является предтечей для каждого из нас. Мы можем слышать о Христе много важного. Можем считать Его великим пророком. Можем читать любые книги. Но, как и для учеников Крестителя, все это не заменит для нас опыта живой личной встречи и личного общения. И вот мы встречаемся со Христом. Кто-то в детстве, кто-то во взрослом возрасте. Кто-то этой встречи не помнит, а для кого-то она оказалась началом новой жизни и переосмыслением всей старой. И все же, для каждого, когда бы он впервые не встретился со Христом, однажды встает вопрос, ты ли это, или ждать нам другого? И мы стоим перед выбором, выбором очень ответственным, выбором свободным, в котором заставить нас не может никто. Христос как тогда им, так сегодня и нам, говорит о чудесах, исцелениях, о воскрешении и благовестии. Он говорит о тех дарах, которые каждый из нас может получить в церкви. Праведность вне Христа может быть сколь угодно высокой и прекрасной. Именно поэтому Иоанн велик. Он не трость ветром колеблемая. Он не сомневающийся. Он величайший пророк среди тех, кто рожден женщинами. Но Христос – Бога-человек. Он рожден девой, а Его ученики через общение с Ним усыновляются самому Богу. Родившись в крещении, духовным рождением, они становятся не только детьми человеческими, но и детьми Божьими по благодати. Именно поэтому Иоанн – величайший пророк Ветхого Завета, но меньший в Царстве Небесном больше, чем он. Этот путь, быть чадом Божиим через крещение, был закрыт для людей древности. Сегодня же эти дары перед нами, и путь к ним открыт, но выбор мы должны сделать самостоятельно. Самостоятельно пойти за Христом, искренне и не сомневаясь, исполнить волю Божию о себе.
Знаменитый философ и ученый Блез Паскаль однажды сказал, «Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками». Слова Паскаля очень верно указывают на то, что главным признаком святости является, внимание, сомнение в обладании ею. Здоровый скепсис в отношении себя – лучшая профилактика гордости и пустого тщеславия. Сомневались в отношении своих духовных достижений самые известные святые. Преподобный Антоний Великий плакал на смертном одре, говоря «Горе мне, дети мои, горе мне грешному, мнимому иноку». По прошествии 25 успешных лет проповеди в Японии святитель Николай Касаткин писал «Итак, жизнь загублена, Боже, не дай совсем ослабеть». Если же в самом деле я здесь совершенно бесполезен, то укажи путь в Россию. Великий миссионер, человек с невероятной по своей силе верой, опускает руки, терзается сомнением, проникаясь мучительной мыслью, что вся жизнь будто бы положена впустую. Преподобный Иосиф Исихаст страдает мучительной болезнью, во сне увидел, как дьявол собирается разрушить построенный святым дом веры. Самого же святого стал затягивать в бездну. Иосиф в страхе и сомнении стал кричать: «Куда я иду? Куда меня ведут?» В сегодняшнем евангельском чтении мы становимся свидетелями сомнения еще одного великого святого. Пророк Иоанн Креститель посылает ко Христу двух своих учеников, чтобы те напрямую спросили у Иисуса, действительно ли Он долгожданный Мессия. Иоанну, как кажется, недостаточно было видеть откровение Святой Троицы во время события крещения, и он, предчувствуя окончания своих земных дней, хочет убедиться, что все, произошедшее на берегу Иордана, являлось правдой. Ученики предтечи слышат из уст Христа удивительные слова: «Идите и скажите Иоанну, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Эти строки мы можем найти у пророка Исаии. Ими ветхозаветный пророк описывает времена Мессии. Таким образом, Христос прямо заявляет, предсказанное Исаии исполнилось, но тут же добавляет: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Русский перевод в данном случае звучит не очень точно. Можно было бы слова Христовы перевести иначе: «Блажен, кто не разочаруется, не усомнится во мне, блажен, кто доверится мне, блажен, кто не откажется от меня». И пророк Иоанн этого блаженства, несмотря на проявленное сомнение, не лишен. Предтеча всем сердцем знал и верил, что Спаситель будет послан Богом, и он очень хотел, чтобы Мессией оказался именно Иисус. Но Иоанну было сложно понять и принять, что Христом окажется его собственный родственник, сын Марии, двоюродные сестры его матери Елисаветы. Но промысел Божий оказался именно таким. Сегодняшнее евангельское чтение учит нас, что сомнение далеко не всегда является чем-то плохим. Подчас нам нужно пройти сквозь сомнения, чтобы еще больше укрепиться в вере, понять то, чего раньше мы не замечали, или наоборот, не заметить и оставить в стороне от себя то, что может нам навредить. Пусть же здоровое сомнение станет тем орудием, которое позволит нам беспрепятственно идти в сторону Царства Небесного.
Событие, о котором повествуют строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, произошло после чуда воскрешения сына Наинской вдовы. Многие люди из Иудеи и ее окрестностей, в том числе и ученики Иоанна Крестителя, стали по-особому относиться ко Христу после этого чуда воскрешения. Сам предтеча, господень Иоанн, находился в то время в заточении в темнице Ирода Антипы за порицание сожительства правителя Галилеи со своей племянницей и невесткой Иродиадой. Блаженный Феофилакт поясняет: «Не думай, будто Иоанн действительно не знал о Христе и потому послал учеников своих с вопросом. Он еще прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нем, как о Сыне Божьем. Итак, он посылает учеников, повелевая им спросить Иисуса: „Ты ли тот, которому должно прийти?“ Видишь ли, как глубоко Иоанн ведет учеников к вере, что Иисус есть Бог». Своими словами Господь как бы говорит: «Милость Божия с нами». Вспомним, что Царство Божие там, где боль облегчается, где печаль обращается в радость, где побеждены страдания и смерть. После того, как ученики предтечи отходят от Спасителя, Господь отдает должное Иоанну, обращаясь к народу с вопросом: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» На берегах Иордана самым типичным зрелищем был тростник, колеблемый ветром. Собственно говоря, это вошло и в поговорку. И, конечно, люди ходили смотреть не на тростники, а слушать того, кто проповедовал на Иордане. Да, и к тому же тростник, колеблющийся под ветром, символ непостоянства, а Иоанн был человеком непоколебимым. Господь возвеличивает Иоанна среди всех пророков, говоря о нем как о большем из рожденных женами, но вместе с тем и добавляет: «Но меньший в Царстве Божьем больше его». Ефимий Зигобен пишет: «Меньшим Христос называет самого себя, потому что таким он казался иудеям. Иоанна они считали большим, потому что он с детства удалился в пустыню и проводил необычный образ жизни, но Христа ставили ниже, так как он вел обычный образ жизни. Но Иоанн Креститель был мудрым и великим пророком, не заслоняющим своим авторитетом истину». Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что каждый из нас призван свидетельствовать о Христе в меру своих сил и талантов, дабы подобно предтече быть указателем ко Христу на дороге жизни для всех людей.
Святой Иоанн Предтеча посылает учеников своих спросить Господа, «Он ли есть гряды, или иного чаять надобно?» Не для себя он так спрашивал, ибо знал точно, кто есть Иисус Христос, будучи извещен о сем с неба, но для учеников. И ученики искали решение этого вопроса не из совопросничества, а из искреннего желания знать истину. Таковым нет нужды много говорить. Господь и не говорит, а только указывает на то, что было в ту пору им совершено. Божественные дела свидетельствовали о божестве Его. Это было так очевидно, что вопрошавшие не стали уже больше вопрошать. Так и всегда сила Божия живет в Церкви. Искренний искатель истины тотчас осязает ее и удостоверяется в истине. Это опытное удостоверение полагает конец всем вопросам и совершенно успокаивает. Кто же не хочет верить и, потеряв веру, начинает искать в Церкви и христианстве не оснований веры, а поводов, как бы оправдать свое неверие, тому никакие указания не кажутся удовлетворительными. Неверие же свое он считает основательным, хоть основания его мелочны и ничтожны. Того хочет его сердце, потому все и сносно.
Слух о чуде, совершенном в Наине, разнесся по всей Иудее и окрестной стране. Дошел он и до учеников Иоанновых. При похвалах Господу они, как еще несовершенные, досадовали. Поэтому Иоанн, желая показать им величие Христа и то, насколько он, Иоанн, отстоит от него, Христа, устрояет следующее. Не делает ученикам никакого отзыва об Иисусе, а, представляясь незнающим, посылает их, чтобы они, увидев чудеса, из самых дел уверовали, что весьма велико расстояние между Господом Иисусом и рабом Иоанном. Ибо не думай, будто Иоанн действительно не знал о Христе, и потому послал учеников своих с вопросом. Он еще прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нем, как о Сыне Божьем. И так он посылает учеников, повелевая им спросить Иисуса, «Ты ли тот, к которому должен прийти?» Видишь ли, как глубоко Иоанн ведет учеников к вере, что Иисус есть Бог. Ибо пророки называются посланными, и сам Иоанн, как говорит евангелист, был человек, посланный от Бога. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 1, стих 6. «А Господь грядущий, ибо Он пришел со властью, а не против воли». И так говорит, «Ты ли тот, чьего пришествия в мир ожидают?» Иные, под словами, к которому должен прийти, разумеют сошествие в ад, как бы так было сказано. «Ты ли имеешь прийти и в ад?» Что же Господь? Зная, с каким намерением Иоанн послал учеников, именно, чтобы они увидели дела его и от них пришли к вере, он говорит посланным, «Возвестите, что видите». Потом перечисляет чудесные действия, о которых и пророками предвозвещено. Ибо слова «тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся», «тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь», и есть и у Исаии. Потом говорит, «И блажен, кто не соблазнится мне», как бы так говоря ему, и вы блаженны, если не соблазнитесь о мне. Поскольку многие легко могли соблазниться об Иоанне, как он прежде столь много свидетельствовал о Христе, а теперь послал с вопросом, ты ли тот, которому должен прийти? Поэтому Христос говорит народу, ничего подобного не подозревайте об Иоанне. Он не трость, чтобы склоняться то на ту сторону, то на другую, и чтобы в одно время свидетельствовать обо мне, а в другое не знать меня. Ибо если бы он был таков, тогда для чего же вы ходили в пустыню смотреть его? Он отнюдь не растлил ума своего чувственным наслаждением, ибо одежда его показывает, что он выше всякого наслаждения. Притом он жил бы в палатах, если бы любил удовольствие. Но вы сами почитаете его за пророка. Истинно говорю вам, что он и больше пророк. Ибо другие пророки только предсказывали о Христе, а он видел его и указал, говоря, «Вот Агнец Божий». Притом другие пророки пророчествовали после того, как уже вышли из утробы матерей своих, а он узнал Господа и взыграл еще прежде, чем вышел из утробы. Потом приводит свидетельство, «Вот я посылаю ангела моего». Иоанн назван ангелом, быть может и потому, что жизнь его почти бесплотная и ангельская, а может быть и потому, что он возвестил пришествие Спасителя. Говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна. Предтечу поставляет выше всех других. Потом, как бы кто сказал, и тебя самого, Христос, Иоанн больше, прибавляет, а я меньше его, больший в Царстве Небесном. Ибо хотя меня считают меньшим его и по благородству, и по возрасту, и по славе, однако же в Царстве Небесном, то есть во всем божественном и духовном, я больше его. Итак, все люди, которые послушали Иоанна, оправдали Бога, то есть почтили Бога тем, что приняли его пророка. А фарисеи не почтили Бога, поскольку не приняли Иоанна. Некоторые иначе понимали слова «из рожденных женами». И именно «хорошо, — сказал Господь, — из рожденных женами, исключая таким образом себя, ибо он родился от девы, а не от жены, то есть не от замужней женщины». Иначе понимали и выражение «меньший в Царстве Божьем». Именно «меньший в жизни христианской» есть больше праведного по закону. Например, Иоанн непорочен, по праведности законный, но если кто крещен и не сделал еще ничего доброго и худого, то, хотя весьма и мал в Царстве Небесном, то есть в проповеди христианской, больше, однако ж, некрещенного, хотя бы праведного по закону. И иначе, поскольку Иоанн, хотя почти бесплотен и невещественен, однако же находится еще во плоти, то самый малый в воскресении, который называется Царством Небесным, больше его. Ибо тогда, получив совершенное нетление, мы не будем уже поступать по плотскому. И малый тогда больше праведного теперь, но еще носящего плоть.
Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия.
В сегодняшнем чтении мы слышим слова апостола, которые могут показаться простым напоминанием чего-то ветхозаветного. По крайней мере, заповедь о почитании родителей он повторяет дословно и даже делает акцент на том, что это первая заповедь с обетованием. Все верно. Многое из сказанного о детях и о рабах так или иначе уже сказано в Ветхозаветном законе. Но как часто, даже читая Священное Писание, мы как будто имеем бельма на глазах. То, что нам понравилось, видим, а того, что потребует нашего изменения, не замечаем в упор. Я знал одного человека, который буквально шантажировал своих детей пятой заповедью. Покупал их тем самым обетованием, о котором говорил апостол. Хотите прожить долгую и счастливую жизнь – подчиняйтесь. Дальше были школы, которые ему казались лучшими, специальности, которые ему казались перспективными. Он же отец, ему сам Бог велел управлять детьми. Естественно, с большим упоением он рассказывал о том, как в прежние времена родители выбирали детям жен и мужей. И все сокрушался от того, что сейчас дети распоясались и хотят вступать в брак по любви. Справедливости ради стоит сказать, что ему жену никто не выбирал. Однажды он пришел к пожилому священнику и стал жаловаться на детей, которые были не согласны с очередными указаниями. Он был уверен, что пожилой священник, старой закалки, будет на его стороне, ведь на его стороне само Писание. Однако священник был внимательнее него и увидел в Слове Божьем не только то, что ему хотелось увидеть, но и то, что требовало от него усилий. Он показал ему эту же заповедь, но в Новом Завете. Сначала тот не увидел ничего удивительного. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Вот же, повинуйтесь!» То есть и апостол говорит о том же. «Но что означает в Господе?» – спросил его священник. «Как Господу?» – предположил он. «Нет, не как Господу, а в том, что Господне, то есть в заповедях, не в том, что тебе хочется, не в том, что тебе нравится, не в том, что кажется перспективным, но в том, что соответствует заповедям». Стоит ли говорить, что Моисеева заповедь оказалась в устах апостола не только с обетованием, но и с дополнением? Ведь отношения детей и родителей перестали быть однонаправленными, потому что апостол говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». И мы понимаем, что дети даны нам не для нас самих. Они доверены нам Богом, чтобы мы помогли им стать взрослыми, самостоятельными и ответственными людьми. Конечно, наша задача не только в том, чтобы кормить их и поить, предоставляя одежду и крышу над головой. Мы призваны воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Однако достичь этого можно только при одном условии. Если суметь в маленьком и зависимом от тебя человеке увидеть личность, которую любит и бесконечно ценит Бог.
В сегодняшнем отрывке апостол Павел обращается к трем группам людей. Его слова адресованы мужьям и женам, родителям и детям, рабам и их господам. Хотелось бы отметить два важных момента. Обращает на себя внимание то, что в вопросе исполнения заповедей апостол Павел не ставит никого в привилегированное положение. Кем бы ты ни был, начальником или подчиненным, в первую очередь ты должен исполнять по отношению к другому человеку свой христианский долг. Не использовать свой социальный статус как повод к тому, чтобы давить на ближнего или наоборот, как говорится, качать права, прикрываясь своей обделенностью. Евангелие универсально, и ни один человек, принявший крещение и считающий себя последователем Спасителя, не может пренебрегать исполнением его заповеди о милосердном отношении к окружающим. И этот закон действует в обе стороны, как сверху вниз, так и снизу вверх. В милости нуждаются не только люди с более слабой социальной позицией, но и те, кто занимает руководящие должности. Ведь именно на них мы часто вымещаем свой гнев, не делом, так своими мыслями и словами. И второй важный момент. Рабство – это отвратительное явление. Однако ни Христос, ни апостол Павел, ни в Евангелии, ни в апостольских посланиях не предлагали проекта реформы системы общественных отношений. Оказывается, можно быть христианином при любом социальном и политическом строе, в любых исторических обстоятельствах. Ведь христианство намного глубже всяких идеологических моделей. Так, например, история Псковской миссии показывает нам, что вполне возможно нести свет евангельской проповеди, даже находясь на оккупированной фашистами территории. И напротив, в самом правовом обществе может совершенно не быть места для любви, милости и снисхождения друг к другу. А все потому, что эти отношения не регламентируются законом. Да, именно эти три христианских добродетели – любовь, милость и снисхождение – преображают человеческие отношения. Какие бы роли мы ни играли и маски ни носили, в силу того, что родились и живем в определенной культурно-исторической ситуации. Да, именно так. Можно вполне оставаться одному господином, а другому рабом, но быть при этом братьями во Христе. Именно этого от нас ожидает Господь. Безусловно, по силам мы призваны менять внешние обстоятельства и ситуацию к лучшему. Но в первую очередь мы должны заботиться о том, чтобы изменить свое сердце, наполнить его Богом и любовью по отношению к окружающим. Тогда все наши внешние преобразования будут иметь глубокий смысл. В противном случае, если мое сердце останется каменным и бесчувственным, не помогут никакие реформы и революции. Ведь я как был равнодушен к окружающим, так и остался. Не будем этого забывать. Чтобы весь тот труд, все те силы, которые мы тратим на преобразование окружающей действительности, были оправданы и имели твердый фундамент во Христе и Его Евангелии.